И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет».
История с проклятием смоковницы может показаться жестокой. Но здесь, как и в других евангельских ситуациях, есть несколько планов. Первый план – это проклятие смоковницы в контексте завершения земной истории Иисуса Христа. Между ним и еврейской духовной элитой уже ничем не прикрытое жесткое противостояние. Решение о его судьбе уже принято. Иисус приговорен. Пока об этом знает лишь небольшая горстка иудейских старейшин, но именно они принимают основные решения. Народ смотрит на них с глубоким почтением и благоговением, ведь именно эти люди – духовные вожди, отмеченные особой близостью к самому Господу Богу. Эта аура духовности их постоянно окутывает, и именно ее в первую очередь воспринимают окружающие. Проклятие смоковницы в этом плане – это глубоко символическое действие, где бесплодное дерево – образ духовной беспомощности еврейского народа во главе с религиозными лидерами. Приходит Сын Божий, ищет духовные плоды, но находит только листья, обряды, законы, традиции, все благочестие, вся верность преданиям старцев, все тщательные соблюдения ритуалов в храме – это всего лишь листья, которые сами по себе не имеют никакой ценности. Листья – та же трава. А от дерева ждут именно плодов, которых, увы, так и не появилось. Признав дерево бесперспективным, оно обрекается на уничтожение. Не будет больше Бога в этой среде, не на что ему опереться в этом народе. Но есть в сегодняшнем чтении и второй план. Это действенность веры. Спаситель хочет показать своим ученикам, что такое настоящая вера. Увидев на следующий день, как смоковница засохла, ученики сильно удивились. Они знали, что естественным путем такое никак невозможно. У любого дерева есть достаточно большой внутренний ресурс, чтобы продержаться хотя бы несколько дней даже в самых неблагоприятных условиях. Поэтому здесь налицо действие сил более могущественных, чем природные. Но что хочет сказать Спаситель, демонстрируя своим ученикам такую веру? Он подготавливает их к событиям, которые их ожидают в ближайшие дни. Когда будет казаться, что все надежды рухнули, и их учителя тащит к неминуемой гибели какой-то злой рок. Проклятие смоковницы – это яркий образ, который должен был запечатлиться в сердцах учеников. Нет, их учитель вовсе не бессилен. Он не только повелевает демонами и стихиями, он имеет практически неограниченную власть в этом мире, как Сын Божий. И если его прибивают ко кресту, это может означать только одно. Он сам захотел, чтобы умереть именно так. Он отдает свою жизнь свободно, произвольно, не будучи никем вынужден к этому. Это его решение, это его желание именно так на кресте засвидетельствовать всему человечеству о силе его любви. И пусть ученики сразу так ничего и не поймут, но память о смоковнице, о силе веры станет тем небольшим семенем, которое начнет активно прорастать уже после вести о славном восстании из мертвых. Евангелие сегодня призывает нас не бояться верить. Даже пусть наша вера далека от совершенства, о котором говорит Спаситель. Пусть она всего лишь небольшое зернышко, но именно от нашего внутреннего настроя, от направленности нашей воли и будет зависеть, получится ли вере прорасти, или холодные ветра страха и отчаяния погубят лишь только проклевывающийся росток. Поэтому давайте тренировать нашу веру Богу, открывая перед Ним сердце, полагая в будущем наши сокровенные желания, будем жить с таким настроем, как если бы эти желания уже исполнились, и с каждым днем мы всего лишь приближаемся ближе и ближе к уже вызревающему плоду нашей веры. И, не сомневаюсь, Бог не даст нашей вере оказаться посрамленной. Евангелист Марк рассказывает нам об одном из эпизодов последних дней жизни Иисуса Христа, когда вместе с учениками Он приходит в Иерусалим, изгоняет торговцев из храма, а по дороге предает проклятию бесплодную смоковницу. Этому, казалось бы, неожиданно суровому поступку Христа церковь придает особое значение, как символ того, что будет происходить в ближайшее время. Один из дней богослужений Страстной Седмицы, недели перед Пасхой, а именно вторник, посвящен воспоминанию проклятия смоковницы. Иисус неспроста показывает явным образом своим ученикам, насколько серьезно все то, о чем он им говорит. Даже одно слово проклятия, сказанное Христом, тотчас приводит к очевидным последствиям. Засохшая смоковница – это образ еврейского народа, которому некогда Бог вручил откровение о себе самом в надежде, что народ не только веру сохранит, но и принесет обильные плоды. Листья, которыми была покрыта смоковница, — это вера, которая для любого еврея — главный показатель принадлежности к избранному народу. И быт, и обычаи, и праздники евреев были насквозь пропитаны религиозным содержанием. И это была не поверхностная, но глубинная и всеобщая религиозность. Точно так же, как от дерева с пышной кроной логично ожидать множество плодов, так же и Бог ожидал от евреев плодов их религиозности. Однако, когда к ним пришел сам Сын Божий, Он встретил лишь поверхностный интерес, но никак не всеобщее понимание и готовность следовать за Ним. При всей строгой религиозной регламентированности жизни, торжественности богослужений и пафосности поведения духовных лидеров, по сути, все это оказалось пустышкой. Листьев много, плодов нет. А дерево, не приносящее плода, лишь истощающее землю, срубают и бросают в огонь. Точно так же и Бог передаст избранничество от еврейского народа другим, тем, кто, услышав Евангелие, поверят и не просто пойдут вслед за Христом, но и принесут реальные плоды своей веры. Каковы эти плоды? Настоящая, а не воображаемая жизнь с Богом. В постоянном общении с Ним, готовности Его слышать и слушаться, уметь видеть во внешних формах содержание и суть, практически реализовывать заповедь о любви к Богу и ближним. Но в проклятии смоковницы и шоке учеников, когда на следующий день они увидели ее до корня иссохшей, есть еще одно очень важное свидетельство Христа. Неспроста на восклицание учеников о том, что «смотри, учитель, смоковница, которую ты проклял, вся засохла», Иисус отвечает вдруг словами о вере. Через несколько дней Его предательски отдадут в руки римских властей. Все отвернутся. Народ, подстрекаемый первосвященниками, будет требовать распятия. Ученики будут находиться в страхе и полном непонимании, что происходит. И вот, чтобы предохранить своих ближайших учеников от попытки помешать происходящему своими силами, пусть даже из самых благородных побуждений, Иисус показывает им, что ему ничего не стоит одним словом произвести какие угодно действия, ведь он Сын Божий, его вера Отцу беспредельна, и все, чего он не попросит у Отца, получит. И он не наказывает предателей, лжецов и подлецов, которые в конце концов его пригвоздят ко кресту, вовсе не потому, что он не может. Спаситель позволяет злу, обратившемуся на него, дойти до своего предела сознательного и произвольного убийства. И только тогда победить это зло в самом корне, не другим злом, не насилием, но своим славным воскресением из мертвых, победой над тиранией греха и дьявола. Помоги же нам, Господи, помнить о том, что ценность нашей веры не в том, что мы о себе говорим или какими себя показываем, а что мы делаем каждый день и каждый час. Едва ли нужно подробно говорить о том впечатлении, которое произвела на учеников Христа проклятая и засохшая до самого корня бесплодная смоковница. То, что будет дальше, а именно изгнание торгующих из храма, острый конфликт с духовенством, все это в сознании учеников происходит на фоне бесплодной смоковницы. Крупная, раскидистая, с красивыми листьями, но совершенно бесполезная смоковница – это образ иудеев, которые забыли, ради чего Бог избрал их из всех остальных народов. Плоды, которые они должны были принести, но так и не родили, это милость и вера. Вместо этого формальное и бессердечное следование букве закона и национальная идеология вместо личной веры и общения с Богом. Своим проклятием смоковницы Иисус показывает ученикам, что отказав в исполнении своего предназначения, иудеи неизбежно навлекают на себя проклятие Божие. И ближайшая история в красках покажет, как это произойдет. Осада Иерусалима Титом, сожжение и разрушение храма, полное уничтожение остатков государственности и рассеяние по лицу земли. Некогда славный Иерусалим с белоснежным храмом, изумлявшим своей красотой и величием всякого, превратится в груды мусора. Примечательно, что сам Тит не планировал разрушать храм. Как пишет Иосиф Флавий, это было делом случая или воли Божией. Сегодня в нашем лексиконе такие слова, как благословение, проклятие, встречаются крайне редко. Мир, в котором вера все чаще воспринимается как слабая позиция, подсознательно вытесняет эти глубокие понятия из обихода. И в то же самое время каждый из нас, чаще всего несознательно, и благословляет, и проклинает ежедневно, направо и налево, сам того не замечая. Что такое благословение? Доброе слово, пожелание, призывание помощи Божией. Проклятие – тоже слово, только словно острый скальпель хирурга, отрезающий гнилое от все еще живого тела. И только человеку, единственному из всех живых существ в мире, дано такое исключительное право – управлять бытием посредством слова, благословляя или, напротив, проклиная. И дело здесь вовсе не в каком-то магизме или особой энергетике. Все это не более чем спекуляции, воровское использование способности, изначально данной самим Богом в раю первозданному человеку. Но как мы пользуемся этим великим даром? Сколько в нашей речи выражений «чтоб тебя», «да иди ты», «пусть ему пусто будет» и подобного не счесть. Мы думаем, что это просто пустые слова. И глубоко заблуждаемся. Слово вылетело и уселось нашим, нередко родительским, проклятием на голову ребенка. А потом мы дивимся. И в кого это наши дети такие неправильные? Если бы кто-нибудь собрал воедино все наши некогда высказанные злые, злобные, недобрые слова и призывы воедино, ответ нам был бы очевиден. И напротив, сколь трудно выжимаются из сердца такие нужные в тяжелой ситуации слова ободрения, поддержки, слова молитвы и благословения. А ведь зачастую именно это и является определяющим дальнейшую судьбу и семьи, и человека, и даже какого-то предпринятого дела. Помолились, попросили, сказали добрые, от сердца идущие слова, и смотришь, оно как-то само собой начинает устраиваться. А когда жизнь проходит в сплошной нервозности, бесконечных тяжбах и жалобах, претензиях и упреках, нет ничего удивительного, что рассыпаются и самые, казалось бы, неразрушимые дела. Научи же нас, Господи, быть внимательными к каждому слову, на благословение быть щедрыми, на проклятие до предела воздержанными. История с проклятием смоковницы только на первый взгляд кажется какой-то жестокой. Надо очень плохо знать Иисуса, чтобы допустить саму возможность проклятия бесплодного дерева только потому, что он был голоден. Перед нами глубоко символическое действие, которое должно было впечататься в сознание учеников крепко и надолго, чтобы уже потом они много и долго могли о нем размышлять. Тот, кто хотя бы раз видел дерево инжира или смоковницы, знает, на нем всегда есть какие-то плоды или хотя бы зависть, ведь урожай с дерева снимают дважды в год. То есть отсутствие на дереве каких бы то ни было плодов при обильной листве говорило только об одном – дерево хронически бесплодно. А теперь давайте проведем такое сравнение. Так же, как у дерева есть ветви и листва, и у человека есть тело. Цель дерева – приносить плоды. Цель тела – помочь душе вызреть для Царства Небесного. Продолжим сравнение. Любой огородник знает, насколько важно правильно подкармливать растения. Если переусердствовать, растения начнут буйно набирать листву, жировать, и вот тогда плодов точно не дождешься. И напротив, опытный садовод знает, что только на склонившейся к земле веточке с умеренной силой роста начинают завязываться плодовые почки, а пока она тратит все силы, чтобы расти вверх, плодов на ней не будет. Когда условия для жизни избыточно хороши, растения перестают плодоносить. И тогда для такого жирующего растения есть только одна дорога – в компостную кучу, чтобы стать перегноем и удобрением для других растений. Но если листва – это тело, а плоды – это душа, разве не то же самое происходит и с человеком? Разве когда нам слишком хорошо, мы вспоминаем о Боге, заботимся о других, сопротивляемся дурным наклонностям? Мне на всю жизнь запомнился случай из жизнеописания одного духовника. Однажды духовные чада принесли батюшке свежесваренное варенье из ароматной земляники. Сели пить чай. Батюшка открыл крышку, и разлилось чудесное благоухание. Он положил ложку варенья на блюдце, взял огурец и мелко туда покрошил. Духовная дочь, которая сварила это варенье, была в шоке. «Батюшка, да что вы делаете? Вы же весь вкус испортите!» А батюшка улыбнулся и сказал, «Слишком хорошо, тоже плохо, а вот так в самый раз. Я вовсе не призываю устраивать подобные гастрономические эксперименты, пусть этим занимаются уже близкие к святости. Но каждому из нас хорошо хотя бы иногда задавать себе вопрос, а не жирую ли я, а не слишком ли вольготно и привольно мне живется? Есть ли в моей жизни внутреннее напряжение, так необходимое для плодоношения?» Научи же нас, Господи, почаще вспоминать о том, что только ощутимые плоды и есть оправдание каждого листочка календаря нашей жизни.
Проклятие смоковницы – это тоже притча, только не в виде рассказа, а посредством действия. Для учеников Христа то, как стремительно засохло дерево с пышной кроной, было весьма убедительным примером. Не стоит обманываться внешним видом. Все может в один момент радикальным образом измениться. Казалось бы, иудейская религия с отлаженным ритуалом, красотой и торжественностью церемоний, производила впечатление абсолютной незыблемости. Но в один миг Иерусалим под войсками Тита превратился в обгорелые груды развалин. И ученики Иисуса станут живыми свидетелями этой трагедии еврейского народа. И не раз история со смоковницей будет у них на устах. Форма, которая отказалась от содержания, обречена на саморазрушение. Только в постоянном диалоге, взаимодействии между «что» и «как» происходит движение жизни. Как только этот диалог останавливается, начинается распад. У бельгийского художника Рене Магрита есть картина под названием «Репродуцирование запрещено». На картине мы видим молодого мужчину, стоящего перед зеркалом, но в зеркале вместо ожидаемого отражения его лица мы видим отражение его спины. Для меня этот образ очень хорошо иллюстрирует драму религии, утратившей диалог между формой и содержанием. Ведь человек ищет в религии прежде всего возможность увидеть все под иным, подлинным ракурсом и прежде всего увидеть самого себя. В картине Магрита зеркало является симулякром, обманкой зеркала, которое вместо того, чтобы отражать и проявлять, наоборот, только скрывает. Так и смоковница оказалась подделкой настоящего, плодоносящего дерева. Она только создавала видимость своей правильности, а на деле была бесполезной. Но там, где появляется Бог, подделки, мнимости, фантазмы и все остальные разновидности кажемости исчезают, как дым, или засыхают, как смоковница. Своим явлением Бог проявляет сущее или же отсутствие такового. И никакие формы сами по себе уже не спасают. Когда вдумываешься в сегодняшний образ, по-иному начинаешь относиться к многому в религиозной жизни. Как бы ни хотелось уцепиться за обряд и ритуал, становится очевидным, что сами по себе они никого не спасают. Только вера, как отношение любви и взаимодействия между человеком и Богом, способна наполнить любые формы жизнью. Тогда и сами формы оживают, перестают быть формальными и бессмысленными, и душа человека откликается радостью при любом касании к ним. И сегодня всем нам хочется пожелать, чтобы мы не боялись хотя бы изредка задавать себе вопрос, окружая себя множеством религиозных атрибутов, что мы в них видим, все тот же свой затылок или же свое подлинное лицо. Проклятие смоковницы, изгнание торгующих из храма, спор с книжниками и первосвященниками – все это острейшие ситуации незадолго до ареста Иисуса. Напряжение между Спасителем и духовными элитами иудейства достигло предела. Уже принято решение о необходимости ликвидировать Иисуса, осталось только найти повод, как бы это сделать, избежав сильных волнений в народе. Невидимый Рубикон пройден. Иисус приговорен. Хотя об этом пока знает только небольшая группа людей, но именно в их руках бразды правления народом. Христос, Спаситель, тоже понимает, что духовные лидеры определились в своем отношении к Нему, и никаких иллюзий в этом вопросе нет. Поэтому каждый поступок Иисуса – это глубоко символическое действие, которым Он, подобно древним пророкам, дает определенный знак. Каждый поступок – это своего рода послание, в котором работает все. И слова, и эмоции, и действия. Ситуация со смоковницей потому именно и пронзает сознание учеников. Они уже настолько перенапряжены, эмоционально истощены, их ум уже не справляется с пониманием ситуации, что только наглядным образом можно вложить в их сердца принципиально важные истины, только которые и помогут им устоять в будущем. Что же это за истины? Самая главная истина – это действенность веры. Ведь очень скоро все рухнет. От их прежней веры не останется и следа, когда они увидят, как их учитель и друг висит в предсмертных муках на кресте, преданный, униженный, брошенный всеми, словно какой-то преступник. Все пойдет совсем не по тому сценарию, который каждый из учеников втайне лелеял.
И в ситуации со смоковницей Иисус призывает их не бояться верить. Только по вере, словно тонкой невидимой нити, натянутой над пропастью, можно пройти сквозь безысходность и отчаяние. Но что значит верить и не усомниться в своем сердце? Когда мы слышим слова Иисуса о вере, нам нередко кажется, что речь идет о неком душевном напряжении веры, которого нам, ленивым и расслабленным, так сильно не хватает. А вот если мы еще чуть-чуть сейчас поднапряжемся, сконцентрируемся, будем чаще повторять: «А я верю, а я верю, а я все равно верю», то и горы вокруг нас начнут двигаться, и водами мы с легкостью будем повелевать. Как? Пробовали? Что, так и не получилось? Еще бы! И нет в этом ничего удивительного. Это только колдуны и разные новоявленные чародеи могут утверждать, что все им по плечу, стоит лишь захотеть. К настоящей религиозной жизни подобные вибрации верой никакого отношения не имеют. Это все магия, колдовство, попытка сыграть в эдакого бога в миниатюре. Но о какой вере тогда говорит нам сегодня Иисус? О вере, в которой главное – сам Бог. Что это значит? Очень легко можно увидеть в вере своего рода инструмент достижения собственных целей. И Бог в такой картине не более чем средство, которое становится ненужным, когда цель достигнута. Но христианская вера совершенно иная. Это прежде всего сонастроенность с Богом, состояние внутренней распахнутости души по направлению к Богу и готовности принимать Его волю даже тогда, когда внутри тебя все решительно сопротивляется этому. «Отче, да мимо идет меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты хочешь». В этих словах Гефсиманской молитвы Христа незадолго до ареста вершина веры как полного предания себя в руки Отца при полном же непонимании, почему все должно произойти именно так, а не каким-то иным, более щадящим, не столь суровым образом. Это решительный отказ быть пленником самости, своего корыстного интереса сохранения себя. И именно в таком состоянии сила веры, как сонастроенности двух воль, божественной и человеческой, приобретает непреодолимую мощь. Помоги же и нам, Господи, научиться ощущать Тебя в каждом мгновении нашей жизни и не противостоять Тебе нашей эгоистической воле.
Как должны вести себя христиане? Чего ждет от них Бог? Чего ждут люди? Для кого-то этот вопрос может показаться очень простым. Кто-то, или будучи христианином, или просто зная определенные нормы поведения христиан, скажет, что надо исполнять заповеди, любить ближнего, поступать по отношению ко всем с любовью. Иными словами, чего же тут сложного? Все более-менее очевидно. В то же время, любой родитель или воспитатель знает, что поступить по отношению к человеку правильно и с любовью не значит поступить так, что ему самому это понравится. Иногда тренер, который заставляет спортсмена работать больше и больше, доставляет ему дискомфорт, но тренер ведет его к личному росту. То же самое можно сказать о наших поступках. Некоторые из них могут показаться строгими, но при этом становятся полезными. Другие могут показаться добрыми, но ведут лишь к упадку. В сегодняшнем чтении мы сталкиваемся с двумя довольно жесткими поступками того, о ком привыкли думать, что он на жесткие поступки не способен. Нередко Христос представляется нам очень сентиментальным, совершенно неспособным на строгость, таким мудрецом, который проповедует лишь любовь друг к другу. Однако сегодня один из редких моментов, в котором мы видим гнев Христов. Не злобу, а именно гнев, как способность восстать против неправды. После входа Господа в Иерусалим мы видим два события, причем одно как бы присутствует в другом, так как чтение начинается и завершается рассказом о смоковнице. Итак, мы видим Христа, идущего с учениками в Вифанию. На пути Спаситель видит смоковницу и, желая есть, подходит к ней в поисках плодов. Не найдя на ней ничего, кроме листьев, он вершит над нею суд. «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек», — говорит он. Зная, что Христос не делал ничего просто так, мы понимаем, что сама эта история носит явный притчевый характер, то есть иллюстрирует нечто значительно более глубокое. Время происходящего очень важно, Евангелист уточняет, что смоквы собирать еще было рано. Казалось бы, тогда о чем вообще говорить, если для смоков время еще не подходящее? Однако многие местные жители знают, что плоды смоковницы можно есть и до времени собирания, так как зреют они достаточно долго. Смоковница не могла дать Спасителю полноценный плод, но незрелые плоды на ней вполне могли быть, должны были быть, но и их не оказалось. Этот рассказ, как уже говорилось, обрамляет собой иную историю, которая показывает истинный смысл происходящего со смоковницей. Во время своего пребывания в Иерусалиме Христос входит в храм и изгоняет из него торгующих и меняющих монеты, покупающих и всех, кто ведет себя в храме неподобающим образом. Однако не стоит думать, что Иерусалимский храм был похож на современный христианский, что он был некоторым единым пространством. На самом деле, в нем было несколько больших, открытых, разделенных дворов. Двор язычников, двор женщин и другие. Торговля шла во дворе язычников. Здесь же менялись римские деньги на специальную храмовую монету. Но здесь же было еще кое-что. Здесь было единственное место, в котором язычники могли помолиться истинному Богу. И именно это место, вместо молитвы, наполнялось спорами, криками и всем тем, что больше характерно для рынка, чем для храма. Не случайно евангелист Марк сохраняет одну тонкую деталь. Христос говорит, что его дом должен быть местом молитвы для всех народов. Но люди, которые должны были за этим следить, сделали его вертепом разбойников. Бог ждал от них плода, но они не принесли даже начатков плодов. Поутру проходившие мимо смоковницы ученики увидели, что дерево засохло. Оно должно было плодоносить, но плодов не давало, как и народ, который извратил пути свои и не дал Богу добрых плодов. Но история эта не только про народ, она и про нас с вами. У Бога был замысел не только о народе, но и о каждом из нас. Так же, как и народ Божий, мы должны принести Богу плод, которого Он от нас ждет. Каждый в свою меру, в меру своих сил и своей немощи. Но при этом важно помнить, что Христос искал на смоковнице не плоды, а завязи, пусть они были бы и незрелыми. Богу важны не сами плоды, но наши усилия.
Причина изгнания торгующих из Иерусалимского храма понятна. Эти люди нарушали установленный Богом порядок и своей деятельностью вносили сумятицу туда, где ей не место. А вот история со смоковницей значительно сложнее. К этому евангельскому сюжету очень много вопросов. Самый важный из них состоит в том, что проклятие смоковницы – совершенно уникальный фрагмент Евангелия. Только в нем Христос использует свою сверхъестественную силу для разрушения, а не для созидания. Да и само по себе проклятие как таковое тоже вызывает вопросы. А если вспомнить информацию Евангелия от Марка о том, что еще не время было собирания смоков, то проклятие оказывается несправедливым. Это непростые вопросы, они подразумевают непростые ответы. Существует линия толкований, которая идет по пути согласования Евангелия от Марка с Евангелием от Луки, в котором нет эпизода с проклятием смоковницы, но есть притча о бесплодной смоковнице. Соответственно, эта линия толкований говорит, что в Евангелии от Марка мы имеем дело не с реальным событием, а с переносом притчи Евангелия от Луки на историю пророчества о скорой и незавидной судьбе Иерусалима. Но здесь возникает серьезная проблема, которая связана с тем, что Евангелие от Марка написано раньше Евангелия от Луки. Все другие толкования предпочитают не уклоняться от текста и видеть в нем ровно то, что в нем есть, то есть реальное иссушение дерева по слову Христа. Ни в чем не виноватое дерево, конечно, жалко. Но все мы так или иначе пользуемся деревянными предметами и понимаем, что дерево предназначено Богом на служение людям. Так и здесь. Проклятие смоковницы – не что иное, как служение неодушевленного предмета людям. Это символ, в первую очередь Израиля, который оказался не готов к посещению его Богом. Ведь Израиль не узнал и не принял своего Мессию. А во-вторых, это символ всякого человека, который также окажется не готов ко встрече со своим Творцом. Нынешнее евангельское чтение повествует о двух действиях Христа Спасителя, которые выбиваются из образа, созданного Евангелиями. Здесь Христос предстает не как тот, кто исцеляет, восстанавливает, соединяет, воскрешает и благословляет. Здесь образ Спасителя иной. Он не делает ничего из перечисленного, но, напротив, проклинает и наказывает. Естественно, что не заметить диссонанс невозможно. Пройти мимо него тоже не получится. Наверное, нет и не было толкователя, который бы не пытался сделать попытку примирить привычный образ Христа с тем, каким он предстает в этом евангельском отрывке. Все эти толкования можно свести к одной мысли. По видимости, Христос действует жестко и в каком-то смысле жестоко. По видимости, Он разрушает и проклинает. Но за этими действиями стоит определенная цель, которая отнюдь не отрицательная. Она состоит в том, чтобы предостеречь и показать реакцию Бога на определенные человеческие заблуждения. Торговля в Иерусалимском храме – это совсем не то же самое, что торговля в наших храмах. Это не реализация свечек, книг и не прием пожертвований за записки с именами. Торговля в Иерусалимском храме – это скотный рынок. Это шум, грязь, дурной запах. Да, люди должны были где-то приобретать жертвенных животных. Но совершенно не обязательно было устраивать рынок в храмовом дворе. Для этого замечательно подошли бы другие пространства, в частности те, которые окружали храм и не входили в состав храмового комплекса. Но если бы рынок был вне храма, то первосвященники лишились бы части своих доходов. Они попрали святость храма ради собственной выгоды. Это абсолютно недопустимо. Не только в смысле наживы на том, на чем наживаться нельзя. Это еще и помеха молитве тех людей, которые приходили в храм исключительно ради молитвы. А если нет молитвы, то нет и богообщения. Своими действиями Христос не уничтожает, а восстанавливает. В частности, Он восстанавливает отношения человека и Бога. Но почему стало возможным устроить в храме скотный рынок? Что случилось с первосвященниками? Ведь они не были какими-то циничными негодяями. Они просто в чем-то ошиблись. В чем же? На этот вопрос дает ответ проклятие неплодной смоковницы. На ней были листья. По своему виду она должна была принести плод, но плода не было. Она казалась плодоносной, но не являлась таковой. Казалась, но не была. Это та опасность, которая подстерегает любого человека. Велик соблазн казаться кем-то и производить соответствующее впечатление. Можно очень увлечься тем впечатлением, которое мы производим на окружающих. Увлечься настолько, что внешнее уничтожит внутреннее. Настолько, что сути не останется вовсе. Именно это и произошло с первосвященниками. Они лишь казались благочестивыми. Они лишь по своему виду были верующими. Но свою суть они утратили. А смоковница – всего лишь наглядный пример того, к чему в конечном итоге приведет поглощение сути внешней формой.
Сегодняшнее евангельское чтение содержит в себе две истории. На первый взгляд кажется, что проклятие смоковницы и изгнание торговцев из храма никоим образом не связаны друг с другом. Однако, если присмотреться к тексту, станет очевидно, что это не так. Для начала необходимо разобраться, за что же Господь проклял дерево. Дело в том, что листья на смоковнице – это не просто признак цветения. Это еще и признак созревания плодов. Если есть листья, то есть и смоквы, по-нашему инжир. То растение, которое увидел Спаситель, было обманкой, пустышкой. Листья были, а плодов не было. Именно за это Господь и проклинает ее. Но что же получается тогда? Разве Христос обиделся на дерево? Странно, ведь проклятие бездушного растения, на котором нет плодов, больше похоже на каприз ребенка, нежели на наполненные глубоким смыслом действия Бога-человека. Все встанет на свои места, если мы обратимся к Ветхому Завету. Очень часто пророки, которых Бог посылал к своему народу, Израилю, действовали очень схожим, хотя и на первый взгляд странным образом. Так один из них, пророк Иезекииль, однажды остриг свою бороду, а волосы разделил на три части. Первую часть он сжег, вторую посек ножом, третью развеял по ветру. Так он наглядно показал евреям, что их ожидает за их отступление от Бога и нераскаянность в своих прегрешениях. придут враги, возьмут Иерусалим в осаду и захватят его. В результате треть населения погибнет от голода, треть погибнет от меча, а треть будет уведена в плен. Такие специфические пророчества назывались символическими действиями. Пророки указывают на будущее мира не при помощи слов, а своим необычным поведением. Вот и Христос действует схожим образом. Смоковница – это богатое листвой дерево. Под ним путник мог укрыться от палящего солнца в жаркий палестинский день и утолить голод. Поэтому для евреев оно является символом израильского народа. Подобно смоковнице, Израиль был создан для того, чтобы покрыть милостью Божией все человечество. Именно он должен был сохранить веру в единого Бога, именно из него должен был произойти Мессия, Христос. Однако Израиль со своей задачей не справился. Веру он не сохранил, свел ее до уровня исполнения мелких обрядовых и ритуальных предписаний. Он совершенно забыл о главной заповеди, о любви к ближнему, а в результате не узнал и распял долгожданного Христа. Иными словами, Израиль превратился в ложную смоковницу, которая манит своей богатой листвой, но не плодоносит. Эпизод изгнания торговцев из храма служит этому яркой иллюстрацией и доказательством. Накануне Пасхи, когда произошли эти события, во дворе храма продавали жертвенных животных. Продавали втридорога паломникам, которые приходили издалека. Конечно, все это делалось с разрешения храмовой администрации. Получается, что в самом сердце религиозной жизни евреев в Иерусалимском храме царили спекуляция, обман, стремление нажиться на тяжелой ситуации человека. Одним словом, полное пренебрежение главной заповедью Бога о любви к ближнему. Евреи потеряли ощущение присутствия Господа в самом святом месте, в самое святое время. Если это так, что остается говорить об их повседневной жизни? И все это при роскоши и великолепии богослужебного ритуала, при всей тщательности и даже дотошности исполнения церковного устава. Вроде бы вера есть, а тех реальных действий, которые бы ее подкрепляли, нет. Иудеи отнюдь не были самыми грешными и безбожными людьми на свете. Ловушка, в которую они попали, актуальна на все времена и, вероятно, для последователей любой религии. Поэтому и нам, христианам, не лишне будет помнить об этой опасности. Даже при тщательном исполнении церковного устава, при возложении на себя всех тягот поста, молитвы, длинных богослужений, при соблюдении традиций церковного благочестия, без исполнения евангельской заповеди о любви к ближнему, мы всего лишь смоковница, которая манит своей богатой листвой, но, увы, не может насытить ни нашу душу, ни окружающих нас людей, ни самого Бога. Дай же нам, Господи, проводить свою жизнь так, чтобы мы смогли насытить всякого, кто к нам приходит, такими вожделенными плодами подлинной веры. Отрывок, который мы только что услышали, может вызвать много вопросов. Дело в том, что тот образ Иисуса Христа, который мы здесь видим, как-то не вяжется с его образом в других местах Евангелия. Спаситель не исцеляет, не воскрешает, а проклинает. Да и кого? А точнее, что проклинает? Дерево. Еще больше недоумения возникает тогда, когда мы узнаем о причине проклятия. Господь осерчал на растение за то, что оно не принесло плодов в то время, когда вроде бы и не должно было плодоносить. Все встанет на свои места, если рассказ о проклятии мы будем рассматривать в тесной связи с историей об изгнании торговцев из Иерусалимского храма. Эти два повествования совершенно не случайно расположены в такой последовательности, так как имеют друг по отношению к другу самое непосредственное отношение. Для того, чтобы это увидеть, необходимо вспомнить о том, что смоковница, то есть инжир, или, как ее еще называют, фиговое дерево, образ глубоко символичный. В книгах Ветхого Завета он неоднократно олицетворяет собой израильский народ. Господь ухаживал за ним, словно садовник ухаживает за плодоносным растением. Он ждал, что в ответ на эту заботу на нем появятся вкусные, сочные ягоды. То есть Израиль должен был хранить заповеди Творца и в первую очередь заповедь об истинном богопочитании, символом которого и был Иерусалимский храм с его богослужениями. Однако еврейский народ периодически отступал от Бога, Поэтому у древних пророков мы находим образы, в которых говорится об увядании растения. Так, например, пророк Иеремия пишет: «Хочу собрать у них урожай, — говорит Господь. Нет ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист ее увял, потому отдам ее опустошителю». А вот очень яркий отрывок из книги пророка Осии: «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они предались постыдному и сами стали мерзкими. Я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Иссох корень их, не будут приносить они плода». То, что происходило неоднократно в древности, повторяется и сейчас. Христос приходит в Иерусалим, посещает его сердце храм, но не находит там ничего святого. При внешнем благолепии и пафосе богослужения одна торговля и спекуляция. А потому, проклиная смоковницу, которая манит листвой, но при этом не имеет никаких плодов, Господь на самом деле пророчествует о судьбе Израиля. За свое отступничество его бесплодное дерево также засохнет. Этот эпизод напоминает нам одну важную духовную истину. Печально, если наше религиозное благочестие всего лишь красивая крона, за которой ничего нет. Сам Спаситель не раз повторяет в Евангелии: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Всякое дерево узнается по плодам». А подлинные плоды духовной жизни – это исполнение воли Бога, которая сводится к простой истине. Совершай дела милости и любви по отношению к своему ближнему и своему Творцу.
В сегодняшнем евангельском чтении речь идет о двух событиях из жизни нашего Спасителя – проклятие смоковницы и изгнание из Иерусалимского храма менялы продавцов жертвенных животных. Евангелист Марк рассказывает, что, проходя дорогу из Вифания в Иерусалим, Господь взалкал и, увидев смоковницу, пожелал вкусить от нее плодов, но ничего не нашел на ней, хотя она была покрыта листьями, и сказал: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Смоковница подверглась проклятию за то, что она своим видом обманывала, вводила в заблуждение. На смоковнице листья обычно являются после плодов, а эта смоковница своим зеленеющим видом обещала плоды проходящим по дороге путникам, в то время как в действительности на ней ничего, кроме одних листьев, не было. Стоит заметить, что событие это происходит в контексте очищения Иерусалимского храма от денежных менял и торгующих голубями и прочими жертвенными животными. Храм был исполнен красоты и благолепия, но они терялись за внутренним бесчестием наполняющих его людей. Проявляя ревность о чистоте храма, Господь начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей прокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Храм – это дом молитвы, предназначенный для общения с Богом. А покупатели и продавцы превратили его в вертеп разбойников своими сделками, которые заключили там, мешая молиться входящим в храм. Преподобный Иустин Попович отмечает: «Храм – это обиталище Бога, следовательно, дом молитвы, ибо с Богом общаются прежде всего молитвой. Если в храм входят с корыстолюбивым, сребролюбивым желанием, то храм превращается в вертеп разбойников». В переносном смысле душа – это обиталище Бога. Если она – дом молитвы, если она молитвенная, то она желает жить с Богом и в Боге. Но душа превращается в вертеп разбойников, если она не молится. Ее окрадывают и разграбляют, ее делают больной страсти, как разбойники. Поутру ученики чрезвычайно поразились, когда увидели, что смоковница, которую проклял Спаситель, засохла до корня. Святитель Феофан Затворник отмечает: «Смоковница, покрытая листьями, была благолепна на вид, но не удостоилась одобрения от Господа, потому что не было на ней плодов, а плодов не было потому, что не было внутренней плодородительной силы. Сколько таких смоковниц бывает в нравственном смысле? На вид все исправно, а внутри ничего нет. Смоковница – символ израильского народа, которому Бог посылал обильные плоды благодати через пророков. Но под внешними нормами и правилами израильский народ не сохранил эти плоды. А время нового урожая еще не настало, ведь новые плоды благодати появятся лишь после сошествия Святого Духа на апостолов, когда миру откроется вся полнота божественной любви. Слова данного евангельского отрывка, дорогие братья и сестры, звучат сегодня и для нас. Если мы, имея в себе внутреннюю благодатную божественную силу, не приносим добродетельные плоды, то мы лишаемся ее и становимся сухими ветками, которые легко могут охватить огонь страстей. И наоборот, если мы поддерживаем и сохраняем в себе божественную благодать, то всегда будем являть миру плоды божественных дарований. Помогай нам в этом, Господь.
Иисус вошел в храм и скоро опять вышел из него, показывая через это, что Он уже оставляет его на запустение и расхищение. Он уходит в Вифанию, что значит «дом послушания», ибо, оставляя непокорных и жестокосердных, идет теперь с учениками к послушным Ему. Но рассмотрим и повествование о смоковнице, ибо здесь является, по-видимому, нечто странное и жестокое. Во-первых, Иисус взалкал рано. Во-вторых, Он требует плода, когда еще не наступило время для смоков. А еще и то, что наказывает бесчувственное дерево. Ибо в том, что Он здесь говорит и делает, было особенное смотрение. Доселе часто Иисус творил чудеса, но только на благодеяние людям. Но ученики еще не видели, что Он сделал кому-либо зло. Теперь, дабы показать ученикам, что Он может и казнить, и что, ежели захочет, может в один час погубить намеревающийся распять Его, Он являет свою силу над бесчувственным деревом. И чудо было поистине велико тем, что дерево столь сочное и сохло вдруг, ибо смоковница сочнее почти всех дерев. А что он алчит рано утром, это он попустил плоти своей по особенному усмотрению. И плода преждевременно ищет на смоковнице с той целью, чтобы, как я выше сказал, говорит блаженный Феофилакт, показать ученикам, что он может и наказывать. А смоковница эта была вместе и образом синагоги иудейской, которая имела только листья, то есть закон, доставлявший одну тень, а плода они вовсе не имели. Но Иисус залкал их спасение. Он говорит: «Мое брашно есть, да сотворю волю Отца Моего». А эта воля Божия состоит в том, чтобы обращать согрешающих. Поскольку же синагога не имела плода, то она проклята и иссохла, не имея боли у себя ни пророков, ни учителей. И придоша паки в Иерусалим, и вшет Иисус в церковь, начат изгонить и продающих, и купующих в церкви, и трапезы торжником, и седалище продающих голуби из провержи, говорится в церковнославянском тексте Евангелия. Об изгнании Иисусом торжников повествует и Иоанн, но он говорит об этом в начале Евангелия. Напротив, апостол Марк к концу. Поэтому надобно думать, что это последнее изгнание было второе, что и служит к большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм называет он вертепом разбойников по причине корыстолюбия торжников, ибо разбойнический род предан грабительству. А как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Торжники занимались разменом денег. Обличителем их Господь представляет и пророка Исаию, который говорит: «Дом мой, дом молитвы наречется. Будем же молиться, чтобы и нам не быть изгнанным из церкви».
«Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть».
Как-то я смотрел фантастический фильм, название, увы, забыл, про геймеров, в котором поначалу сюжет был не особо интересным. Герой просиживает сутками за игрой в войнушку, а поскольку это будущее, то качество представления в игре почти неотличимо от земной реальности. Но в какой-то момент до героя начинает доходить. Что-то здесь не так. Он пытается разобраться и, о ужас, оказывается, да это никакая не игра. Это настоящая война, и он руками своего виртуального игрока на самом деле управляет руками робота с реальным оружием и убивает живых людей. Не буду рассказывать, чем все заканчивается, догадаться несложно, ну или лучше посмотреть сам фильм. Если бы апостол Иаков жил в наше время, не сомневаюсь, он обязательно бы использовал этот фильм, говоря об опасностях нашего языка. Мы ведь и правда зачастую относимся к нашим словам как игрок к управлению джойстиком. Но подумаешь, куда ты не туда нажал, ничего страшного, никто ведь от этого не умер в реальности. Если бы можно было визуализировать весь поток слов, который крутится вокруг нас, мы бы пришли в ужас. Сколько грязного, вонючего, едкого, как все разъедающая щелочь, носится вокруг нас. И как мало слов светлых, добрых, ласковых, которых так жаждет истосковавшаяся по любви человеческая душа. А ведь каждое слово, которое вышло из наших уст, это прежде всего некий слепок нас самих. Ведь от избытка или недостатка сердце уста глаголят. Только этот слепок, вылетев однажды, как воробей, уже начинает свою собственную жизнь от нас независимую. Как пуля вылетела из ствола, и солдат над ней уже не властен. Вот почему обуздание языка – важнейший базовый навык, без которого ни о какой духовной жизни не может быть и речи. Но если злые, едкие слова с легкостью вылетают из нас пулеметной очередью, особенно когда наше эго задели, то вот с добрыми словами проблема. Нет, мы, конечно, иногда можем наговорить правильных и красивых слов, да только все это будут холостые выстрелы. Чужая душа тотчас распознает, на самом ли деле под этими словами что-то есть, или так, только звонкий и пустой хлопок воздуха. Вот над этим и следует нам трудиться, учиться удерживать внутри худые слова, а добрые и светлые всячески возделывать и не стесняться делиться ими с окружающими.
В древней христианской церкви учитель наравне с пророком и апостолом — это особая должность. В его обязанности входило объяснение истин веры для тех, кто желал креститься, а также раскрытие более глубокого значения вероучения для уже крещенных людей. Если апостолы и пророки постоянно путешествовали от одной церкви к другой, учителя постоянно находились в одной конкретной общине, где работали с конкретными людьми. Уважение к учителям было огромное. По сути, они занимали в ранней церкви то же самое положение, что и раввины в иудейских общинах, которых было принято почитать даже больше, чем собственных родителей. С этим было связано множество духовных опасностей для самого учителя. Одна из них – это интеллектуальная гордыня, головокружение от своих глубоких познаний в области богословия и философии и ощущение превосходства над окружающими. Такой человек с легкостью мог превратиться в оракула. И о таких Новый Завет неоднократно упоминает. Так, например, из книги Деяний, а также из посланий апостолов, мы узнаем о разного рода лжеучителях. Кто-то пытается на уровне своих теорий соединить христианство с иудаизмом. Кто-то превращал христианство в разновидность гностического, то есть языческого философского учения. Некоторые вели распутный образ жизни, который совершенно не соответствовал тому, о чем они учили. Кто-то становился учителем, хотя ничего сам не знал и не разбирался в вопросах веры. Очевидно, что все это печально заканчивалось как для людей, так и для самих горе-наставников. Именно поэтому апостол Иаков призывает по возможности воздерживаться от всякого рода учительства. Наставникам нельзя делаться самому. На это служение человека должна ставить община. Он должен иметь соответствующую интеллектуальную и духовную подготовку. И что самое важное, он должен уметь контролировать свой язык. Речь идет не просто об умении молчать. Пространно рассуждая о языке, апостол призывает учителей контролировать свой ум и свое сердце, ведь именно их состояние отображается в слове. Все вышесказанное относится не только к учителям, институт которых, хоть и несколько в измененном виде, в церкви существует до сих пор. Определенная ответственность лежит на всяком христианине, ведь каждый из нас хоть кому-то, да и приходится наставником. Хоть кого-то мы немножко учим, как ему необходимо проводить свою жизнь. Поэтому ко всем нам и обращается апостол с рекомендацией по возможности воздерживаться от этого. Не учительствовать, если в том нет крайней необходимости. А если уж так вышло, и ближние нуждаются в нашем опыте, талантах, в нашем наставлении, делать это с большой осторожностью, предъявлять повышенные требования к своей совести, к своему уму и своему сердцу. Ведь наше внутреннее состояние неизбежно отразится в нашем слове.
Многие в детстве играли в игру, которая называется молчанкой. И многие могут вспомнить, как трудно было ребенку удержаться от того, чтобы не заговорить. Вместе с тем, с возрастом, мало кто не получал опыта обиды и того, что называется бойкотом, когда люди перестают разговаривать, обозначая молчанием межличностный конфликт, разлом и разрыв общения. Есть люди, которым такое молчание дается легко, а есть те, кто, объявив бойкот, мучаются и первыми же его нарушают. Конечно, зачастую болтливость или молчаливость – это не то, что приобретается с возрастом. С этим, как говорится, рождаются. Однако кем бы мы ни были, экстравертами или интровертами, мы прекрасно понимаем роль языка и общения в нашей жизни. Когда Адам был сотворен, одной из заповедей, которую Бог ему дал, была заповедь о наречении имен всему живому, тому, что его окружает. В этом наречении скрывалось не только узнавание сущности того или иного явления. Называя все в мире, человек должен был открыть в нем ту глубину и добротность, которые в него были заложены. В то же время он мог бы познать не только добро, но и зло, если бы уклонился от воли Творца. Что, собственно, и произошло. С тех пор, как известно, человек сам взялся решать, что есть добро и что есть зло. Иногда он оказывается прав, иногда совершает страшные ошибки, но так или иначе, все это он делает благодаря способности говорить, создавать и транслировать смыслы, оценивать мир и других людей, выбирать собственный путь и не только самому по нему идти, но и вести за собой других людей. Эта последняя особенность побуждает апостола призывать своих адресатов не становиться учителями, потому что учитель отвечает за тех, кто ему поверил. И хотя сегодня во многих сферах авторитеты подвергаются сомнению и торжествует научная строгость и объективность, существует огромное число сфер, в которых никакой объективности нет и быть не может, где многое держится на личном мнении человека, на том, что он скажет и как оценит, как интерпретирует то или иное событие. «Ну что ж», — скажет кто-нибудь, — «я не берусь никого учить, от меня не зависят миллионы, слова апостола ко мне не относятся». На самом же деле, жизнь миллионов складывается из жизни отдельных людей, из того, что мы скажем друг другу и друг о друге, скажем ли доброе или злое. Как много людей сгубило слово сплетника, того, кто начинает рассказ со слова «говорят», и дальше безответственно позволяет себе клевету и злословие. Ведь это не он говорит, а кто-то вообще. И ведь все это зло можно остановить, если просто обуздать язык. А уж если вместо злого говорить доброе, можно сделать очень многое. Можно преобразить мир.